Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня с нами на связи американист, юрист Александр Домрин. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид.
У нас все, что было заявлено в анонсах. Суд в Америке, пенитенциарная система в Америке, лоббизм, крайне интересное явление в Америке. Но буквально сегодня или на днях любимец российских телеаналитиков, господин Трамп, находится у власти полгода. Худо-бедный юбилей. Александр, как вы оцениваете итоги полугодичного нахождения Трампа у власти?
Как быстро время летит. Посмотрите, ведь только полгода назад, если совсем точно полгода назад и три дня, вступал в должность новый американский президент. А вот уже и как восьмая часть его президентского срока заканчивается. Есть такое понятие, как вы знаете, хромая утка. Применяется это понятие, конечно, да, к американским президентам, которые уже заканчивают свой президентский срок, когда уже готовятся там уходить, писать мемуары на многомиллионные контракты, когда собираются открывать свои президентские библиотеки. Но вот в данном случае хромой уткой Трамп является первые полгода собственной власти. Почему так? Потому что, ну, знаете такой анекдот, когда мальчик спрашивает в зоопарке, у служителя зоопарка, который ухаживает за львом, может ли лев съесть 10 килограммов мяса в день, 20 килограммов мяса.
В соответствии с надписью на клетке.
Да, конечно, да. Но и, конечно, служитель ему говорит, на последний вопрос мальчика отвечает, съест-то он съест, да кто ж ему даст?
Да.
Вот в данном случае, конечно, американский президент, который приходил, конечно, с очень большими амбициями, который действительно был избран американским народом, потому что был абсолютно неполиткорректен, потому что говорил то, о чем боятся говорить вслух рядовые американцы. Конечно, он является несистемным президентом, и он является таким президентом, который съест-то он съест. То есть вот те заявления, которые он делал, и за что, собственно, его американский народ и избрал, да кто ж ему даст. Вот это самое печальное, конечно, в отношении первого полугода президентства Трампа, потому что он находится во враждебном окружении, как он находился во враждебном окружении в ходе избирательной кампании, так и до сих пор в этом окружении остается. Конечно, вопросы внутренней политики продолжают оставаться в центре его внимания. И тоже так любопытно, вот первый его зарубежный визит, как вы помните, Саудовская Аравия, Израиль, Ватикан, проходил ровно два месяца назад, то есть через 4 месяца после вступления Трампа в должность. Вот к тому времени, во время своего первого президентского срока, Обама успел уже 6 разных стран посетить. Что получается, вот если сейчас подводить такие очень краткие итоги, потому что, конечно, было бы неправильно, если бы мы в нашей программе хотя бы кратко эти итоги не обозначили, все-таки такая дата, полгода вступления в должность. Приоритеты все-таки для Трампа сейчас – это Ближний Восток и Восточная Азия. Нейтрализация деструктивного влияния России, как это называют в Америке, в американских СМИ. Эта нейтрализация, на самом деле, тоже продолжается, хотя в значительной степени, с моей точки зрения, вопреки тому, с чем Трамп шел на выборы, когда он говорил о необходимости нормализации отношений с Россией, а не нейтрализации деструктивного влияния России. Из достижений, ну, наверное, самое большое достижение – это все-таки вот тот многомиллиардный контракт, там, неправильно я сказал, не многомиллиардный контракт, а более чем миллиардный контракт на поставку вооружений в Саудовскую Аравию.
Саудовскую Аравию, да.
Вот, это, конечно, это бальзам на душу и военно-промышленному комплексу в Америке, и, конечно, просто американскому рабочему классу, который в значительной степени задействован в военно-промышленном комплексе. Это новые рабочие места для американцев. Что еще? С Китаем особых договоренностей не получается пока. Хотя, вы помните, пытался так произвести на Си Цзиньпина Трамп, когда в ходе их встречи за десертом Трамп сказал, что я произвел удар по Сирии. Помните, это такое не совсем, конечно, продуманное было решение. В отношении Ирана, конечно, полная продолжается фигня, потому что Иран никоим образом не угрожает Соединенным Штатам. То же самое можно сказать, на самом деле, и про КНДР. Помните этот кавалерийский наскок, когда армада американских кораблей двинулась к Северной Корее, Северная Корея и глазом не повела. Вот что значит иметь ядерное оружие, на самом деле. Было ядерное оружие у Югославии. Никогда бы Билл Клинтон в ходе своего скандала вокруг Моники Левински, для того, чтобы отвлечь внимание американских избирателей от того, что происходило в овальном кабинете, который с тех пор после скандала с Моникой Левинской многие американцы называют не овальным кабинетом, а оральным кабинетом. Вот. С Северной Кореей наскок не прошел. Что мне нравится, должен это отметить, надо быть объективным. Ну вот буквально два дня назад Трамп или прекратил, или приостановил финансирование, которое продолжалось через ЦРУ, вот этой самой так называемой умеренной оппозиции в Сирии. Мы прекрасно понимаем, что это умеренная оппозиция, когда, помните, они даже мальчику голову отрезали. А, кстати, американские СМИ сообщили, что, значит, повстанцы отрезали мальчику голову по ошибке.
Это бывает. Господи.
Ошибка.
Ошиблись, в конце концов. Да. Это умеренная оппозиция, это, наверное, та, которая чуть-чуть правее Бен Ладена, я думаю.
И потом Бен Ладен сами американцы создали.
Да, в Афганистане.
А потом, значит, создают очередных монстров. И что касается России, мне кажется, что это момент химии такой произошел все-таки между Трампом и Путиным. Хотя никаких договоренностей в ходе их встречи никто и не ожидал. И еще важная, конечно, деталь – это назначение нового посла Соединенных Штатов в Россию Хансмана, Джона Хансмана. Ничего хорошего в этом назначении я не вижу. Джон Хансман – это бывший губернатор штата Юта.
Мормон, естественно.
Мормон, который будет продвигать интересы, в первую очередь, с моей точки зрения, не американского народа, а собственной секты. Дальше, он ведь очень богатый человек, и не просто богатый человек, он владелец одной из самых крупных частных химических компаний, у которой есть свой бизнес на территории бывшего Советского Союза. У него заводик в Обнинске, здесь у нас, заводик у него в Гюмри, в Армении, и у него заводик в Горловке, на территории ДНР. И, естественно, чтобы не лишиться собственных бизнес-интересов, с моей точки зрения, он все будет делать для того, чтобы вернуть ДНР, ЛНР под контроль Киева. Это нам тоже меньше всего как-то симпатично. Очень-очень быстро, если говорить действительно об этих первых шести месяцах Трампа у власти, наверное, это. Конечно, тоже очень большое достижение. Вы посмотрите, ведь даже не успел еще Трамп вступить в должность, а в должность он вступил 20 января. Выборы проходили 8 ноября прошлого года. Так вот, на следующий день, когда стали известны результаты выборов, в этот же день начали говорить про импичмент Трампа. И вот очень большое достижение Трампа, что он до сих пор не подставился. Хотя другой мог бы удар и не выдержать. Если не подставился в ходе этих первых шести месяцев, думаю, что не подставится и в ходе следующего своего президентского срока. Вот так.
Спасибо. Спасибо, Александр. Напоминаю нашим слушателям, в гостях у нас американист Александр Домрин. Напоминаю, что все письменные формы общения, СМС, там, Инстаграм, еще что-то там, все это запрещено в рамках моей передачи, в рамках борьбы за демократическую демократию. Когда все вопросы я Александру задам, он любезно, я надеюсь, согласится отвечать на ваш вопрос. Итак, переходим к объявленному. Что представляют собой суды в США?
Есть такое понятие у американцев – судебный активизм. Judicial activism. Вот, наверное, это то, что американцам меньше всего нравится. Что я имею в виду? Когда судьи назначают в Соединенных Штатах, я имею в виду, конечно, федеральных судей.
Что нужно для того, чтобы тебя назначили федеральным судьей, и в каком возрасте обычно это происходит?
Обычно это происходит в возрасте достаточно солидном. Нужно иметь юридическое образование.
То есть судья без юридического образования – это мало реально?
Что касается федеральных судей, это просто исключено. Но есть такое понятие, как мировой судья. Но это типа того, что там у нас были, помните, товарищеские суды.
Это уровень мирового суда. Это что разбирается на уровне поселка, района?
На уровне поселка, вот то, что называется precinct.
Ну да, околоток.
Околоток. Вот да, совершенно точный будет термин на русском языке, когда, ну вот, там Джон у Джима велосипед украл.
А,
но
понятно.
Совсем, ведь, ну, совсем не обязательно, ведь когда, тем более, ты живешь в маленьком американском городке, когда все друг у друга на виду, ну, даже когда идешь по какому-то маленькому американскому поселку или по деревне, условно говоря, очень часто видишь такую надпись на заборе «Neighborhood Watch».
Ага.
То есть, значит, соседи наблюдают.
Угу.
В общем-то, это и предупреждение там каким-то заезжим гастролерам, которые хотят мотороллер украсть из гаража. Но в то же время, конечно, это когда просто соседи наблюдают друг за другом. А сколько бутылок вина он выбросил, пустых бутылок вина он выбросил там в мусорный бак. А что-то это он давно газон не косил на лужайке у своего дома. Значит, что-то не так. Это значит, вот нужно вот этому местному комьюнити, этому местному гражданскому обществу как-то осторожно, аккуратно напомнить относительно того, что вот давай как-то приводи себя в порядок, не пей так много, занимайся там лужайкой перед своим домом, чтобы наш поселок был красивый. Ну, вот это те случаи, когда совсем не обязательно в суд идти, но вот такая некоторая форма такого воздействия, она, конечно, вполне обычна в Америке.
Но любое какое-то уголовное преступление, это уже идет к федеральному судье?
Это уже идет к федеральному судье, но сначала не на уровне штата, там тоже обычно, знаете, штат тоже делится на несколько судебных районов, там, скажем, вот в одном из моих любимых штатах, в Оклахоме, там у них есть федеральный округ федерального судьи, западная Оклахома, восточная Оклахома. Вот. И в данном случае, конечно, если ты федеральный судья, пусть даже в каком-то там богом забытой какой-то Оклахоме, то ты назначаешься американским президентом. Вот, дядька Леонид, возвращаясь к вашему вопросу, что для этого нужно? Все-таки нужно юридическое образование.
Раз.
Нужна юридическая практика, чтобы ты занимался, может быть, ты был адвокатом, может быть, ты был помощником у судьи.
Если ты трудился в прокуратуре, засчитывается или это не тот опыт, который требуется?
Нет, все равно. Это тоже большое, да, все равно это большое дело, значит, ты в теме. Конечно, это... Знаете, когда решается вопрос относительно того, кто будет новой судьей, например, когда вакансия образуется в, скажем, в Верховном суде США, точно тот же самый вопрос возникает и когда образуется вакансия на уровне судебного округа Западная Оклахома. какой партии ты принадлежишь. Это принципиально важно.
То есть это назначение федерального судьи, это политическое назначение?
Конечно. Это назначение специалиста, профессионала высокого уровня, принадлежащего к твоей партии. Когда вот опять-таки моего очень хорошего, доброго, знакомого федерального судью из Оклахомы, когда его назначали, конечно, образовалась вакансия, просто так, конечно, никто бы не стал назначать, но я меньше всего был удивлен, когда он сказал, что он республиканец, и его назначал президент Буш-младший. Вот меньше всего можно было бы ожидать, да.
Вакансия освобождается в связи?
Ну, это пожизненный срок.
Да, я понимаю.
Как правило, это смерть, или когда просто сам судья подает в отставку.
Ну да, уже по состоянию здоровья или там по другим причинам.
Да, это очень уважаемая должность.
Если я не ошибаюсь, она неплохо оплачивается?
Хорошо оплачивается. Оплачиваются федеральные судьи на уровне федерального министра. Это хорошая зарплата. Но и тем самым все-таки это гарантируется, что, слушай, у тебя и так хорошая зарплата. Давай уж, если тебе оказано такое доверие, то будь честным и принципиальным.
Насколько чисты случаи коррупции среди федеральных судей?
Вот честно вам скажу, у нас сегодня, кроме этой темы, еще и не менее интересная тема, и американские тюрьмы, и лоббизм.
Да.
Вот в данном смысле, конечно, если мы смотрим на судебную систему или на лоббизм, то это небо и земля. Я вам навскидку не скажу каких-то крупных коррупционных скандалов.
Я читал о двух случаях.
Может быть, я вполне это допускаю, но это те самые случаи, те самые исключения из общего правила, о которых действительно пишут.
Ну, то есть можно сказать, что среди федеральных судей случаи выявления коррупции весьма редки.
Весьма редки. Бывают, конечно, другие случаи, когда, опять-таки, ты сам себе глава, когда вот этот самый judicial activism, судебный активизм, ты можешь как хочешь интерпретировать законодательство, как законодательство штата, так и федеральное законодательство. Самый большой скандал, какой я помню за последнее время, вы знаете, это когда вообще к педофилам в Америке очень жесткое отношение, вплоть до того, что, по-моему, самый большой тюремный срок, который, или один из самых больших тюремных сроков, который кто-либо получал в Америке, это один из педофилов, который изнасиловал 6 несовершеннолетних детей, и он получил 6 пожизненных сроков. А другой был случай, это было, наверное, года 3 назад, когда один из судей, по-моему, в штате Вермонт, это один из самых либеральных американских штатов, нашел какое-то оправдание для насильника и приговорил его, по-моему, к 6 месяцам тюремного заключения, чем вызвал, конечно, бурю возмущения. Не думаю, что это было из-за того, что этот насильник ему проплатил, но это тот случай, когда судья сам себе глава. Дальше, конечно, можно идти уже там до Верховного суда,
Федерального... Предположим, я не знаю, чем закончилась эта история. Волна общественного протеста огромная, люди каким-то образом организуются. Возникает обычный вопрос, куда жаловаться, идти, и какие против него, кто может принять меры?
Суд высшей инстанции, вплоть до Верховного суда США. Но опять-таки, Леонид, все живем мы в материальном мире, и если там какое-то преступление было совершено против человека малоимущего, у которого нет денег ни на очень высокооплачиваемых юристов, которые будут вести это дело, ну, может быть, за редким исключением, когда это юрист молодой, и когда ему нужно какое-то резонансное дело выиграть.
Отличиться.
Да, конечно, когда он просто может просто на свой страх и риск, не ожидая оплаты его труда, довести это дело до Верховного суда, и тем самым, конечно, и своего к клиента защитить, но и самому, конечно, оказаться на первых страницах юридических журналов и газет. Но опять-таки, вот почему я заговорил про материальный мир. Ну посмотрите, вот опять-таки, был Майкл Джексон покойный педофилом.
Или про нет? Него, да.
Вот вопрос, который многие задают. Сколько было судебных исков против него? Все были благополучно разрешены. Из-за чего? Из-за того, что были заключены досудебные соглашения,
да,
с жертвами на ту сумму, которую, естественно, никто никогда не озвучивал. Сколько именно Майкл Джексон семьям своих жертв или предполагаемых жертв, сколько он им заплатил. Поэтому, когда дело доходит до суда, если досудебное соглашение было заключено, то федеральный судья, не имея, опять-таки, обвинений, или имея только снятые обвинения против Майкла Джексона, тот же его отпускал. Ну вот судебная система в условиях капитализма, она, конечно, очень любопытна.
И 4 минуты у нас до новостей. Несколько слов о Верховном суде. Вот как аналог нашего Верховного суда. Можно об этом говорить? Или есть различия существенные?
Верховный суд США, конечно, это очень мощная ветвь американской власти. Обычно говорят о двух ветвях американской власти, об исполнительной и законодательной, но, конечно, ни в коем случае нельзя забывать про третью, про судебную. В значительной степени, конечно, Верховный суд США сам себе придумывает какие-то новые функции. Причем исторически это происходит. Вот посмотрите, ведь ничего не написано в американской конституции относительно того, что вопросы американской конституции, какие-то спорные вопросы должны решаться Верховным судом США. Угу. Не было такого в конституции, но было решение самого Верховного суда США, по-моему, это середина 19 века, если не ошибаюсь, 1849, знаменитое дело Мэдисон против Марбори, когда возник вопрос просто об интерпретации американской конституции. Кто должен интерпретировать американскую конституцию? Американская конституция ведь принималась. Все-таки принималась она конвентом, конституционным конвентом, фактически, но законодательной ветви власти. А судебная власть в ходе вот этого самого решения говорит: нет, ребят, давайте мы будем интерпретировать Конституцию, мы, Верховный суд США.
И у Верховного суда в Соединенных Штатах последнее слово, когда принимается поправка к Конституции.
Когда принимается поправка к Конституции, это очень сложный процесс, поправок таких было совсем немного. Нет, вы знаете, все-таки с моей точки зрения, поскольку сегодня слово «импичмент» уже прозвучало, все-таки с моей точки зрения, одна из самых важных функций Верховного суда – это когда происходит процедура импичмента в отношении президента. Ну, как вы знаете, еще ни разу ни одного президента до импичмента не довели. Но, как такой дамоклов меч, процедура импичмента, конечно, она в американской конституции прописана, и эту процедуру пытались применить и против Джорджа Буша-младшего, и против Рейгана, и против Обамы, и против Клинтона. Там в отношении Клинтона совсем немного голосов
не хватило.
Да, для того, чтобы его подвести под импичмент. Но когда на финальной стадии принимается решение об импичменте, это принимается решение, конечно, американским конгрессом.
Конгресс.
Но председательствует при этом главный судья, председатель Верховного суда США.
И Верховный суд имеет настолько большие полномочия и играет такую важную роль, любое представление нового члена Верховного суда президентом, это решает, опять же, Конгресс. Он принимает кандидатуру или нет?
Нет. Вот в данном случае полномочия президента не ограничены Конгрессом. И более того, президент, когда назначает нового судью, хотя, конечно, обсуждения бывают очень, очень мощные
Александр, 10 секунд до новостей. Давайте, может быть, мы закончим тему о судопроизводстве американском в следующем получасе. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш передачу. У нас в гостях американист Александр Домлин. Еще раз здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Итак, назначение нового члена Верховного суда – это прерогатива президента, но, тем не менее, все это достаточно живо обсуждается. Насколько президент волен в своем решении? Ведь, наверное, происходят консультации и с оппозицией, и со своими.
Конечно, это живой процесс, и это обсуждение идет ведь не только в Белом доме, но это обсуждение идет и в том же самом Сенате, для того, чтобы после того, как президент номинирует кого-то на должность судьи Верховного суда, все-таки это самая высокая должность в Америке, в Верховном суде всего 9 человек, кстати, вот тоже на протяжении истории это число менялось, когда-то было 6, теперь 9, может быть, в будущем будет и большее число, но все-таки это всего 9 человек, то, конечно, эта кандидатура еще и обсуждается в Сенатском комитете по судоустройству.
Mm-hmm.
Это вот Senate Judiciary Committee.
Mm-hmm.
Там просвечивают тебя просто так, что, чтобы было видно до седьмого колена вообще, чем ты занимался.
Да, вот это, кстати, я хочу вам задать вопрос. Насколько жесткие проверки проходят людей, которые назначаются на различные ответственные государственные посты, много ли людей заворачивают?
Проверки очень жесткие, опять-таки знаю.
Занимается этим ФБР?
В том числе ФБР.
В том числе и ФБР.
Конечно. И не только ФБР, все-таки это одна из нескольких организаций в Соединенных Штатах, которые занимаются проверками. Там, скажем, вот ты не предоставил декларацию о налогах 8 лет назад. Это тот же сразу всплывает. Есть ли какие-то там контакты, были какие-то приводы вообще, или не просто приводы. Если приводы были, то, конечно, ты автоматически слетаешь. Но в Америке очень жестко, например, вот как мне мой один из моих студентов рассказывал, почему, например, у него нет никакой перспективы заниматься юридической деятельностью или стать судьей, или пойти работать в Госдепартамент.
Uh-huh.
Однажды пацанами еще ехали в машине, остановила их полиция, нашли в машине пакетик с марихуаной. Кому он принадлежал, непонятно.
А это не имеет значения уже?
Абсолютно. Абсолютно. Это значит, что у тебя в твоем деле это повиснет навсегда.
Да.
Очень, очень жестко в Америке, да. И там, в отличие, например, от ситуации, помните, с Януковичем, который по молодости там...
Да. Раз отсидел, значит, искупил.
Да, вот, и значит, а потом, значит, твою судимость погасили.
Угу.
Нет, в данном случае, если ты назначаешься на высокую должность, ничего не погашивается, все висит.
Угу.
И все это, естественно, все это предоставляется, опять-таки, если мы возвращаемся с вами к Верховному суду, все это возвращается в Сенатский комитет по судоустройству, это Senate Judiciary Committee, которые, естественно, пользуются информацией, которую ему обязаны предоставлять все, кто угодно, и ФБР, и
я думаю, агентство национальной безопасности, и ЦРУ, да?
Абсолютно все. Но, правда, ЦРУ, конечно, не могут следить за собственными гражданами, но если...
Нет, если в зарубежной поездке он встретился на полчаса с какой-то нежелательной личностью... Пожалуйста.
Сколько угодно таких примеров, действительно, когда, вот даже посмотрите эту ситуацию с материалами ЦРУ о контактах людей из команды Трампа, там, скажем, с тем же самым российским послом.
Да.
ЦРУ не следило за этими американцами, которые входили в контакт, там, скажем, с с Кисляком, с послом Кисляком. Они следили за Кисляком, но всплывает фамилия какого-то человека, американского гражданина, за которым ЦРУ по закону не должно предпринимать каких-либо действий, не должно следить. Но как же, это что, теперь вы исключите из донесений все фамилии американских граждан, которые имели какие-то сомнительные контакты с какими-то сомнительными иностранцами? Нет, конечно. Все у тебя просвечивают. И потом, конечно, вы знаете, вот таких случаев было совсем немного, что-то чуть больше десятка, наверное, когда человека, который был номинирован американским президентом на должность судьи в Верховном суде США, когда все-таки заворачивали. Для этого нужно 2/3 Сената. Ага. Это очень сложно. Очень сложно собрать 2/3 Сената. Но вот был такой знаменитый случай с несостоявшимся судьей Верховного суда Борком, по-моему, профессором из Йельского университета, тоже самый престижный американский университет, точнее, уточню, самая престижная школа права какого-либо американского университета, когда просто его забаллотировали, набрали 2/3 голосов. Его номинировал Рейган, по-моему, в 87-м году. И даже теперь такой неологизм появился в английском языке «to work». Somebody. Да, значит, кого-то баркануть от фамилии Борк, которого барканули в Сенате, и он не стал судьей Верховного
я
суда.
Помню, я не помню фамилию, то ли президент, то ли кандидат на пост президента, то ли кандидат на пост вице-президента. Выяснилось, что он когда-то в относительно молодом возрасте лечился от алкоголизма. Все.
Ну, абсолютно, конечно.
Все.
Или посмотрите, когда...
Кстати говоря, жесточайшая, Александр, ведь, скажите, это так или не так, жесточайшая медицинская проверка.
Вот я это хотел сейчас сказать. Когда, подводили под импичмент Никсона... Угу. И в отношении одного из близких лиц его окружения, который занимал какую-то высокую должность, значит, оппоненты пытались вскрыть его медицинские medical records.
Да, его... медицинские карты там, да Господь Бог.
Вот, да. И, значит, оказалось, что он ходил к психоаналитику, и уже этого было достаточно для того, чтобы этого человека дискредитировать. Но это совершенно, конечно, знаете, дикие случаи, потому что все-таки охрана личной жизни.
Я просто хочу сказать, что если бы такие были правила, президент Кеннеди бы сидел где-нибудь и в чулане и молчал бы.
Конечно, а сколько было таких президентов? Ну, а тот же Рузвельт, посмотрите.
Да, нет, но у Кеннеди все было ни к черту. И постоянные... Ну, это я цитирую Сеймура Хирша из его книги «Темная сторона замка Камелот». И хронические венерические заболевания, и постоянно надо было принимать обезболивающие. Его пользовали какие-то шарлатаны. И сегодня это, конечно, было бы нереально просто.
Ну, конечно, он ведь очень получил серьезные ранения.
Во время войны?
Когда служил на флоте, это проблема с позвоночником, он в корсете ходил, постоянные обезболивающие. Кроме того, что это обезболивающие, они еще оказывали и всякие побочные эффекты, как обезболивающие должны оказывать. Конечно, но он не один такой был. Посмотрите, сколько было проблем медицинских с
другими. Рузвельт это... Вы же сказали, и это, конечно, случай вопиющий.
Конечно, есть американская поправка, которая предполагает... Если мы говорим про импичмент, но есть другая возможность, как отстранить президента от власти. Это если он физически не может выполнять свою должность, свои обязанности. Поправка такая есть, да, по-моему, 25-я. Но ни разу еще не применялась, потому что механизм не прописан. Не прописан механизм. Но посмотрите, вот когда, например, тот же самый Рейган, по-моему, дважды его оперировали, и однажды после покушения какие-то проблемы тоже были, когда он на время операции значит, передает свои полномочия вице-президенту. И вот в то время вице-президент был Джордж Буш-старший, который на протяжении вот всего этого времени, пока проходил операции, пока из-под наркоза не выходил Рейган, который просто сидел в кабинете и палец о палец не ударил, просто чтобы ничего не сделать, что могло быть интерпретировано как попытка узурпации власти. Да, да, есть, конечно, вот эти медицинские карты, конечно, которые тоже играют значительную роль, но тут нужно найти правильный баланс, чтобы охрана...
Ну, то есть охрана твоей личной жизни.
Охрана личной жизни, твоей частной жизни.
Да, 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 и... Правило, что врач может отказать кому угодно в доступе к медицинским документам своего пациента.
Да, но тоже нужно смотреть, чтобы врач мог держать удар, если к тебе приходит ФБР.
Конечно. Да. Насколько часто обращается, ну, скажем, средний американец в суд?
В Америке судебная система, конечно, очень сильно развита. Но вообще-то, конечно, это какие-то судебные тяжбы на очень низком уровне. На уровне поселка, на уровне мирового судьи, там, на уровне там, алиментов, например, платить, не платить, там, сколько платить и так далее. То есть американцы привыкли к тому, чтобы ходить в суд. Привыкли куда в большей степени, конечно, чем мы, россияне, что, с моей точки зрения, не говорит ничего плохого ни про американцев, ни про
нас.
Да, просто другая система, в которой на протяжении уже 2,5 века американский народ живет. Даже больше, потому что еще до принятия американской конституции ведь судебная система какая-то существовала, правда?
Ну да. Но как суд – это всегда адвокат. Адвокат – это всегда расходы.
Адвокат – это вместе с должностью, с профессией врача, самая высокооплачиваемая должность в Соединенных Штатах. Конечно, и для того, чтобы получить юридическое образование, нужно очень серьезное капиталовливание сделать, капиталовложение. То есть это когда, например, мои американские студенты, а я в основном в американских школах права преподавал, когда мои американские студенты заканчивают школу права, это 3 года, и когда они мне говорят, что я должен банку $100,000, это в порядке вещей.
Ну, это нормально. Да. Но это мы говорили об этих кредитах на образование.
Да, да, да. И, соответственно, как можно скорее как можно скорее поступить в адвокатуру. Экзамен сдать можно только 2 раза в год. Если ты 1 раз завалил, то, значит, жди через полгода следующую попытку. Джон Кеннеди-младший, по-моему, 5 или 6 раз провалил поступление в адвокатуру. Если ты не в адвокатуре, ты не можешь представлять клиентов, но, соответственно, у тебя...
А раз ты можешь представлять клиентов, ты не можешь зарабатывать.
Вот. И как можно скорее, конечно, начать зарабатывать, как можно скорее начать работать.
Но достаточно много мы видели фильмов про американских адвокатов. Это достаточно сложный и трудный путь. И, кстати говоря, работают американские юристы ой-ой-ой сколько?
Конечно, это в порядке вещей, особенно когда ты начинающий адвокат, в порядке вещей там буквально жить на работе. Но есть очень хорошие примеры, конечно, для молодых адвокатов, для того, чтобы действительно научиться чему-то после того, как ты вышел из стен школы. И, конечно, очень мощные адвокатские конторы, которые представлены не только в Америке, но и по всему миру. Смотрите, сколько их в Москве сидит. И, кстати, имеют очень хороший бизнес. Вот эти все американские конторы, хотя очень часто они считаются международными юридическими конторами. Но почему международными? Потому что у них офисы по всему миру открыты. Но откуда они изначально происходят? Как правило, из США. Все эти Бекер и Маккензи, Уайт и Кейс, там, Эйкингам, Стросс и так далее. И они пришли к нам в Россию в конце 80-х, до сих пор сидят.
Но Бейкер Маккензи, по-моему, самая крупная в мире юридическая фирма по международному праву.
Это вообще самая крупная юридическая контора в мире.
Понятно.
Вот. А есть другие конторы, которые, например, вот, может быть, самая сильная контора в Соединенных Штатах, Wachtell называется. У нее офис только один в Нью-Йорке. Но они работают по всему миру.
Понятно.
Они считают, что нет необходимости открывать офисы по всему миру, в отличие от Бейкер & Маккензи. Лучше мы отсюда будем своих юристов направлять в разные страны мира. А вот другой пример, например, в Индии. В Индии нельзя иностранным юридическим фирмам вообще работать. Вот
понятно.
Так.
Понятно. Хорошо. Теперь давайте перейдем... достаточно в нашем российском сознании крупному мифу – это американские тюрьмы. Прочтя о содержании, даже противно выговаривать эту фамилию, Брейвика, насмотревшись голливудских фильмов, люди считают, что американские тюрьмы – это дом отдыха.
Совсем не так, конечно.
Где там и цветные телевизоры, и двор не двор, а стадион, и все качаются, а кто и в баскетбол играет.
Ну, в значительной степени, конечно, это та картинка, которую это очень часто мы видим в американских фильмах. И давайте не будем забывать, что самая мощная пропагандистская машина в Соединенных Штатах – это не какой-то там отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС в Советском Союзе. Самая мощная агитация и пропаганда – это американский Голливуд. Совсем не так, конечно. Но давайте начнем просто со статистики.
Да.
Посмотрите. Посмотрите, Америка, конечно, большая страна, в Америке население большое, 5% населения мира живут в Америке, но это 20% всего тюремного населения мира. Представляете? Да, то есть каждый 20-й гомо-сапиенс живет в Америке, каждый 5-й гомо-сапиенс сидит в американских тюрьмах.
А, ну да, из тюрем, из тех, кто находится в заключении.
Да. Дальше, сроки. Сроки,
да.
Конечно, несопоставимые с нашим либеральным российским законодательством. Да, вот один из моих любимых примеров, когда Мавроди за МММ дали 4,5 года, а был такой мерзавец, финансист, якобы инвестор, Берни Медоф.
Медоф, да.
Да, да. Вот, который, да, кинул вообще всех своих клиентов, причем кинул даже фонд «Холокост», который призван оказывать поддержку жертвам «Холокоста».
А ну, сам, какая разница?
Да. А Берни Медоф сам еврей, да, но вот...
деньги – это деньги.
Да, деньги не пахнут. Тоже нет, не наша пословица. Но вот Берни Медоф за аналогичную схему, за аналогичную пирамиду дали не 4,5 года, а 150. При том, что Берни Медова, когда посадили, ему было уже за 70, но дали ему 150 лет.
Ага.
О смертной казни сейчас говорить не будем, но тоже просто напомню, что смертная казнь есть, по-моему, в 31 американском штате, плюс на федеральном уровне. Это тоже, конечно, с точки зрения американских правоохранительных органов, это большая сдерживающая мера. Это не только карательные меры, но и меры по пресечению преступности. Вот наши либеральные юристы считают, что это не так. А вот американцы считают, что это так. Ну и дальше, конечно, что касается самих тюрем. Ну, в американских тюрьмах я не был. Но, знаете, есть все-таки два термина в английском, которые и в том случае, и в другом переводятся как «тюрьма». Но вот когда я говорю, что я не был в американской тюрьме, в той тюрьме, где отбывают наказание, туда экскурсии
это,
не ходят.
Это prison.
Это
еще есть jail.
А джейл, да, вот
да.
В джейл я был и неоднократно. Что такое джейл? Это типа нашего КПЗ, типа нашего предварительного заключения, куда помещают, например, человека, который совершил какое-то правонарушение, но он там находится еще до решения американского судьи, который потом решает или отпустить его под залог, или уже направлять его в призон с конкретным тюремным сроком, где он этот будет срок и отбывать. Ну вот в джейл я бывал, и неоднократно бывал, при разных обстоятельствах. Мне, конечно, было очень интересно, даже в первый мой приезд в Америку много лет назад, в 91-м году, поскольку я юрист, и я просто постучался в дверь местного джейл в Джонсон Каунти, представился, сказал, что я русский юрист, и нельзя ли посмотреть вообще, как это у них здесь, что происходит. Тогда русских очень мало было, а это штат Айова.
Совсем никогда не было.
Вообще в Айове никого не было, после Хрущева. Который в 59-м году в Айову заезжал. Вот. Но очень милые были ребята там, служащие, полицейские. Значит, сначала показали мне, как снимать отпечатки пальцев. Ага. Вот. Потом, правда, эту карточку не у себя оставили, а мне подарили. Мне было очень интересно посмотреть, в каких условиях находятся эти вот люди, которые дожидаются решения суда. Ну, обезьянник. Знаете, вот обезьянник — это единственное слово, которое, по-моему, на русском языке передает то, что я увидел. Ну, конечно, бетонный пол, бетонная лавка, бетонные стены, покрашенные в какой-то масляной краской, в непонятно какой-то салатовый цвет. Но, что мне тоже было очень любопытно, я у них попросил меню, тюремное меню.
Так. Вот чем...
Ну, и это было просто расстройство. Это 91-й год, у нас все плохо.
Как у нас все плохо? У нас демократия победила тогда.
Ага, да. Я помню этот...
Но победа демократии в России и продукты — это немного разные вещи.
Да, я помню этот анекдот, когда... анекдот из тех времен, когда благодаря Горбачеву мы подошли к самому краю пропасти, благодаря Ельцину мы сделали большой
еще
шаг
один
вперед.
Шаг вперед. Да.
Да. Вот. Ну, конечно, это было расстройство, потому что 91-й год, это лето 91-го года, еще до развала Великого Советского Союза. Вот. И это тюремное меню, ну, знаете, на самом деле просто мы так не питались в России, как это тюремное меню. Хотя для американцев это просто в порядке вещей. А все остальное, конечно, ничем не лучше наших КПЗ. Это был первый случай. Это был первый случай. А второй случай был, знаете, не менее любопытный, когда это не просто уже я постучался к кому-то на экскурсию. Когда это было? Это было осенью 2001 года. Я преподавал в Детройте, один из самых бандитских американских городов. 11 сентября произошло в это время. В Детройте самая крупная концентрация арабского населения в западном полушарии.
Ага.
Любопытная
деталь.
Да. Поэтому в Детройте ожидали чего угодно, на самом деле, после 11 сентября. А один из моих студентов был полицейским. И я к нему напросился, просто вместе с ним, на ночное дежурство по Детройту. Он говорит: конечно, но нужно будет соблюсти формальности. Я просто тебя так не могу посадить в машину.
Ага.
Ну что, значит, пришли в полицейский участок, провели инструктаж. Не только для меня, просто я вместе с другими полицейскими сидел, которые должны были на ночное дежурство выходить. Подписал я бумагу, что если со мной что-либо случится, то это моя проблема.
Да.
Никакой ответственности, значит, этот полицейский департамент не несет.
Угу.
Вот. Отправились в ночное дежурство. И, кстати, вот вы помните, после 11 сентября там еще же какая была проблема, кроме того, что произошли эти теракты. И кто-то начал рассылать посылки
да. С
сибирской язвой.
Да.
Вот. И, конечно, это было... Кстати, не нашли этого человека, который рассылал сибирскую язву, причем он рассылал даже в американский конгресс. Вроде как ФБР кого-то уже собиралось арестовывать, но этот человек покончил жизнь самоубийством. Так это или не так, уже мы не узнаем.
Нет, но, с другой стороны, это удобно и закрывает все вопросы.
Конечно, все, есть человек, есть проблемы.
Да.
Может быть, не он рассылал,
и он.
Да, то есть это на самом деле тоже очень удобная схема. Вот, и мы выехали просто как ночной патруль по улицам бандитского Детройта. Два происшествия, но одно было совсем незначительное. Это кто-то припарковал машину там, где не должен был припарковать. А второй случай, очень подозрительно как-то себя вел какой-то грузовичок. как-то он очень непонятно по какой траектории ехал, там, других подрезая. Его полицейский, мой студент, его остановил, по бортовому компьютеру пробил его номер. Араб владеет грузовичком.
Так, давайте, Александр, сейчас новости у нас. Мы развязку этого эпизода оставим для следующего часа. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем нашу беседу с Александром Домбриным. Александр. Алло. Александр, вы слышите? А, нет, ну сейчас, может, ну, я думаю, проблемы будут решены в самое ближайшее время. Со связью. Значит, я хочу рассказать просто то, что знаю я пока. Я там не был, но люди, которые туда приходили в качестве сотрудников правоохранительных служб американских, адвокаты, я с ними разговаривал. Есть федеральные тюрьмы. И есть тюрьмы строгого режима. Maximum Security Prisons. Александр, слышите?
Да, да,
отлично. И вот теперь, чтобы окончательно разрушить этот миф об американских тюрьмах-санаториях, федеральные тюрьмы и тюрьмы строгого режима.
Леонид, по-моему... давайте я историю эту закончу, потому что...
Да, конечно.
Имеет непосредственное отношение к тому, как в джейл содержат людей. Ну вот, значит, это октябрь 2001 года, когда мы остановили водителя в грузовике. Значит, мой напарник, так можно сказать, полицейский, пробил по бортовому компьютеру номер этого грузовичка. Оказывается, что грузовик принадлежит арабу. В Америке есть такое понятие racial profiling, который, в общем-то, официально не разрешен, но если арабы только что совершили теракты на территории твоей страны, в Детройте самое большое арабское население в западном полушарии, и, значит, мало того, что грузовичек принадлежит арабу, так еще по этому бортовому компьютеру становится очевидным, что на него есть ордер на арест.
А, даже так?
Даже так, разве что не было указано, за что.
За что?
Может быть, да, может быть, это террорист, может, он убийца, может, он просто в прошлом месяце не заплатил алименты жене. Ну и что? Что дальше происходит? Значит, полицейский выходит из машины, предварительно расстегнув кобуру, направляется к грузовичку. Последнее, что он мне говорит, как выйти из автомобиля, слушай, говорит, посмотри вот сюда вот назад. Смотрю назад, а там, значит, над сиденьем винтовка.
А, это не винтовка, это помповое ружье, я думаю.
Да, да, ну, карабин, я не разбираюсь в этих вещах. Вот, и говорит, если что со мной случится, вот нажимаешь на красную кнопочку, чтобы это ружье, винтовка, карабин, чтобы тебе в руки выпало, а дальше по обстоятельствам. Думаю, ну вот, да, вот, значит, welcome to the jungle.
Добро пожаловать в джунгли, да.
Да, да, напросился сам на ночное дежурство. Ну и дальше что? Самое главное то, что этот парень, который был в грузовике, не делал никаких попыток оказать сопротивление, потому что тут же его бы застрелил этот мой напарник. И, кстати, вот тоже американская статистика за первые полгода этого года, с 1 января по 1 июля, порядка 500 человек были застрелены американскими полицейскими. Ну и дальше что? Дальше, значит, он в наручниках, доставляем его в детройтский джейл. Там, конечно, очень жестко, избиений не было, но очень жестко, конечно, они себя ведут с этими людьми, на которых ордер на арест. Ну и, в общем, то же самое, знаете, тот же самый обезьянник, который можно увидеть там где-нибудь у нас, где угодно в России. И поскольку это был уже второй случай, когда я был в джейл, в Детройте, ничем не лучше, ничем не хуже, чем в моем любимом штате Айова. Вот такая история, где, смотрите, как все переплетается.
А выяснилось, за что разыскивали? За что вы ордер-то выписали?
какая-то мелочь. Какая-то мелочь, но не террорист.
Не террорист. Ага. Да. Александр, вот теперь, пожалуйста, вот давайте вернемся к моему вопросу. Вот эти федеральные тюрьмы и тюрьмы строгого режима. Maximum security prisons.
Да. Или maximum security facilities.
Да.
То есть просто учреждение, там, да, даже не называют, что это тюрьма, просто учреждение максимальной...
Строгого режима это?
Строгого режима, как да. У нас, конечно, да. Очень жесткая ситуация, на самом деле, и там, и там. В чем проявляется минимум контактов с внешним миром, минимум контактов с сокамерниками. Но вот что касается просто федеральных тюрем, там какая-то форма общения еще может быть. А что касается тюрем особого содержания, то, конечно, это просто ад на земле. Да, но еще одна важная деталь, конечно. Mm-hmm. Значит, тюремные сроки. Тюремные сроки, опять-таки, тюремные сроки, которые, в отличие от нас, например, когда по УДО, ну, условно-досрочно, можно там освободиться, как если ты полсрока отбыл, то в Америке это крайне редко, когда происходит.
Нет, там, по-моему, когда судья выносит приговор, где-то я помню какое-то дело, я в газете читал в американской, он дал 24 года, а на УДО он может подать через 15.
Ну да.
15 ну, лет ты посиди, потом мы послушаем характеристики, какие тебе выписали.
Да, а дальше мы посмотрим. Дальше мы посмотрим. Конечно, это в порядке вещей. Но давайте, вы знаете, не забудем и об еще одном важном феномене. Ведь раньше таких не было частных тюрем.
Сейчас, да.
Это же большой бизнес в Америке, частные тюрьмы. И если раньше... Там, скажем, вот даже судя по тем же самым американским фильмам, там «Побегу из Шоушенка», где, кстати, никакой идеализации, на самом деле, содержания в тюрьмах нет, как вы помните, и этот беспредел тюремного начальства и так далее. Да, а потом вспомните этот замечательный фильм Андрона Кончаловского «Runaway Train».
Ну да, «Поезд беглец».
Да, когда, значит, Джон Войт... И Эрик Робертс, когда они бегут из такой тюрьмы на Аляске. Очень любопытный фильм, конечно, один из лучших Кончаловского. Вот. Ну, а это частная тюрьма. А частная тюрьма, а почему, собственно, частная тюрьма? Для чего? Ну, как для чего? Вот, значит, чтобы не висели эти заключенные на бюджете штата, на бюджете федеральном. Вот, берите их к себе в частные тюрьмы. Да, но в условиях капитализма что это означает? Будут работать. Будут работать, как работают вьетнамские, китайские рабочие где-нибудь там в глубинках китайских или вьетнамских. Они там будут работать по 15 часов в сутки для того, чтобы что-то производить, чтобы окупить свое нахождение в американских тюрьмах. Это новый феномен, и, кстати, очень...
Он, кстати говоря, все больше и больше распространяется, насколько я понимаю, из американских СМИ.
Конечно, это хороший бизнес.
Это хороший бизнес. А я просто вот буквально 20 секунд главы мексиканских, колумбийских и прочих наркокартелей готовы были голову положить, лишь бы не сидеть в американских тюрьмах. А в этих американских тюрьмах камера 2x3 где-нибудь... Свет горит все время, никаких компьютеров, книги, Библия, все, других тебе книг не надо. Прогулка, по-моему, полчаса в день, ну разве не прелесть, разве не санаторий? Конечно, санаторий. Вот, хорошо, и теперь, я думаю, самое интересное, мы переходим в волшебный мир взяток, откатов и всего прочего, но почти по закону. И в Америке это называется лоббизм.
В Америке это называется лоббизм, так же, как, собственно, называется он у нас в России лоббизм. И тоже, посмотрите, очень любопытно, лоббистские структуры в России все делают для того, чтобы не приняли закон о лоббизме, о регулировании лоббистской деятельности. Почему? А потому что в мутной воде...
Легче ловить. Да,
большая рыба водится. Угу. Да, но в Америке-то это узаконенная, конечно, коррупция. И все это прекрасно понимают. Но, тем не менее, пользуются лоббистскими структурами, лоббистской деятельностью очень активно. Очень часто, конечно, попадаются и лоббисты, и те, кто их пользуется их услугами. Да. Ну, вот на моей памяти, конечно, может быть, не самый известный в Америке случай, но самый известный для меня, который любит, во-первых, американское кино, а во-вторых, все-таки этот человек происходит из... Его предки по еврейской линии жили в Российской империи. Джек Абрамов.
Джек Абрамов. Да. Который вот. Индейцам помогал изо всех сил.
Да, там много было. Значит, поскольку есть такой комплекс вины у белых американцев в отношении того, что мы сделали с индейцами, с Native Americans, с коренными американцами, вот как, в общем-то, это геноцид устраивали в отношении коренных американцев. Но давайте вот этот комплекс вины как-то будем компенсировать. Давайте вот им разрешим, например, казино иметь на территории своих...
Их резерваций.
На территории их резерваций, да. То есть в резервациях тоже я бывал, вы знаете, это просто чудовищная ситуация. Средняя продолжительность жизни у индейцев что-то порядка 36 лет. Сплошное пьянство.
Я, кстати говоря, извините, я был в Аризоне. Это ужас, это вонь, это какие-то нечистоты. И я спросил, а они мне сказали, мы сохраняем образ жизни наших предков. Ну, молодцы.
Ну, может быть, не совсем так, потому что, ну, все-таки алкоголя не было в то время. И когда индейцы жили по всей территории нынешних североамериканских Соединенных Штатов, как изначально называли мы США, все-таки жили они не в резервациях, а по всей этой великой стране. Но ситуация действительно такая, что, ну, вот хорошо, да, вот давайте хоть как-то компенсируем это, давайте разрешим открыть на резервациях казино. А дальше уже начинается вот система откатов. На каких именно резервациях? Какой конгрессмен живет, значит, какой участок, какого конгрессмена находится на этой резервации? Вот, значит, если мы откроем тут казино, то гарантируется, конечно, что индейцы, индейское население, оно проголосует за этого конгрессмена, потому что он вот там некий приток денежных средств обеспечил. Ну и, конечно, там просто, как это и действительно происходит, просто заносились чемоданы денег конкретным конгрессменам. Делал этот Джек Абрамов, ну, что это только была вершина айсберга. А почему я сказал-то, что мне это интересно, не только из-за того, что его предки жили на территории Российской империи, но и поскольку я американское кино люблю. Ну, вот этот мерзавец на самом деле был продюсером фильма «Ред Дон», «Красная заря».
А, да. Про то, как красные захватили США.
Да, красные, то есть русские и кубинцы захватили США, и как молодые американцы в лице Патрика Суэйзи, кто-то там еще был из очень хороших каких-то молодых тогда еще американских актеров, как они вот как красные дьяволята, как неуловимые мстители, как они борются, значит, против русских и кубинцев, которые захватили Соединенные Штаты. Да, ну и вот это продюсировал все тот самый Джек Абрамов.
А он... Когда там шла речь о постройке казино в индейской резервации, он одновременно лоббировал интересы тех, кто был за постройку казино, и тех, кто был против. Это уголовное преступление, это конфликт взаимоисключающих интересов. Но у меня вот такой вопрос. Речь идет, кому достанется контракт на поставку, ну, скажем, к примеру, 50 новых истребителей. Кто будет строить эти истребители, за которые потом заплатит государство? Вот, наверное, поле деятельности для лоббистов.
Ну, еще вы вспомните, вот мы в начале программы говорили про этот контракт на более чем миллиард долларов для Саудовской Аравии.
Да.
На поставку вооружения. Так, естественно, это продавать будет... Федеральное правительство, Соединенные Штаты будут продавать. А какие конкретные компании будут строить эти самолеты там, или танки? Или так? Вот, конечно, поле для деятельности, поле для соперничество между разными лоббистскими структурами, конечно. А посмотрите, как любопытно, вот тоже, поскольку это связано с Россией, сразу я об этом вспомнил. Ну вот Майкл Флинн, например, тот самый погоревший...
Погоревший, да.
Да, близкий член команды, близкий Трампа, член команды Трампа, который подал в отставку. Мне кажется, что, конечно, когда Трамп его сдал, Трамп дал слабину, все-таки не надо так легко расставаться с теми людьми, которые привели тебя, на самом деле, к власти. Вот. Но тем не менее, у него своя лоббистская структура, и одним из, например, из клиентов этой лоббистской структуры Майкла Флинна, он сейчас, естественно, занимается уже частной деятельностью, одним из клиентов был Сбербанк. Остается он таковой или нет? Остается Сбербанк одним из клиентов Майкла Флинна, его компании или нет, я не знаю. Но это в порядке вещей, это нормально.
Да,
что требуется.
И когда заключаются колоссальные контракты, частные военные компании, там какая-нибудь там Blackwatch, которая, помню, сейчас Academy называется.
Да, да, да.
Кому достанется этот контракт? Конечно, тем, чьи интересы лоббируют отставные генералы с тремя-четырьмя звездами, авторитетные командующие силами специальных операций. Это естественно.
Абсолютно.
Но мы, как люди наивные, конечно, предполагаем, что они все это делают за даром, наверное.
Ну, конечно, когда в отставку уходят какие-то большие чины, они не уходят в небытие, не только для того, чтобы написать там какие-то свои мемуары, как Колин Пауэлл написал. Кстати, тоже одна из моих любимых тем – это современные мемуары. Это мемуары тех людей, которые только что были во власти, а теперь они ушли, и они начинают рассказывать то, о чем они не могли рассказывать, пока они были во власти. Вот, например, Колин Пауэлл пишет, что это был самый позорный день в моей жизни. Когда
это пробирка-то?
Когда пробиркой, да. Когда с этой пробиркой я вылез с выступлением в Совете Безопасности, как вы все помните. Меня, говорит, ЦРУ подставило. Ну, а ты-то сам о чем думал?
Не, это меня подставили? Так ты не подставляйся!
Да, конечно, да. Ну, был членом команды, вот и получилось.
В общем, кстати говоря, да. Тот же самый лоббизм. Это вопрос, Александр. А все эти лекции... Вот Горбачев читает лекции в Соединенных Штатах. Потом еще кто-то читает лекции в Соединенных Штатах о судьбе российской демократии за 80 тысяч, за час с небольшим, абсолютно в воду льет. Это же тоже, наверное, элемент лоббизма.
Ну, когда приглашают кого-то из иностранцев, кого от нас приглашают? Ну, известны эти персонажи, конечно, Явлинский, там, Гозман. Не буду даже, чтобы не портить настроение нашим слушателям, все эти...
Да не надо фамилии эти называть, чести много.
Да, да. Вот, даже не буду портить настроение в начале воскресного дня. И себе тоже не хочу, вспоминая все эти имена. Но это просто не совсем лоббизм, это форма...
Как это, лоббирование интересов США?
Лоббизм в этом смысле, да, но с другой стороны, почему, собственно, их приглашают? Это форма сказать спасибо, причем сказать спасибо, да, материально, финансово, за ту большую роль, которую вы играете на территории империи зла. Как, когда вот вы приезжаете, да, и нам рассказываете о том, что это как была империя зла, так, значит, Россия империя зла и осталась. Но вот другая немножко деталь есть. Когда лоббизм в интересах какой-то иностранной компании происходит, то в Америке вот как раз с этим лоббизмом очень жестко. Это именно тот самый, да, это именно тот самый случай, когда включается закон о регистрации иностранных агентов.
Ну, это FARA, то, что английское сокращение, да?
Конечно, да, FARA, Foreign Agents
Закон о регистрации иностранных агентов.
Да, 38-й год, в общем-то, закон как действовал, так и действует. Хочешь лоббировать какую-то иностранную структуру? Хочешь, например, лоббировать вот одна из американских компаний, опять-таки юридических, не буду ее называть, ее клиент, например, Лукойл.
Так.
Вот как эта компания получила своим клиентам Лукойл в конце 80-х, так до сих пор в основном Лукойл пользуется услугами именно этой американской иностранной компании. Ну вот, просто, пожалуйста, лоббируй дальше, но только ты два раза в год, пожалуйста, зарегистрируйся. Ты юридическая компания, американская юридическая компания, которая лоббируешь интересы Лукойла. Дважды в год, пожалуйста, в Минюсте зарегистрируйся как иностранный агент. И, пожалуйста, работай дальше. Никто тебе этого не мешает делать. А вот если ты не зарегистрировался, вот тут уже очень серьезная ответственность. Кстати, более серьезная, чем по нашему закону о регистрации иностранных агентов. Где вообще никакой ответственности. И наши иностранные агенты, наши организации, являющиеся иностранными агентами, они борются не за то, чтобы не отвечать за то, что они являются иностранными агентами, а борются за то, чтобы их даже не включили в реестр, в список иностранных агентов. Ну, это уже другая история. Что еще мы с вами сегодня не обсудили, потому что я вижу 11:25, а хотелось бы еще...
Вопросы, может, конечно, части, конечно.
Да, ответить на вопросы наших зрителей, слушателей.
Слушателей. Я думаю, ну вот скажите, пожалуйста, законы о лоббизме, очевидно, между, я произнесу такое уже исконно, взяткодательством и лоббированием интересов, там же есть, наверное, какая-то грань тонкая весьма.
Очень тонкая. Очень тонкая, в России еще более тонкая. Чем в Америке. В Америке все-таки есть хотя бы какое-то законодательство о лоббистской деятельности, когда, да, ты оказываешь лоббистские услуги.
Так.
Да, но это должно быть прозрачным. Ты не должен заносить чемоданы денег в Конгресс.
Ага.
Ты должен, значит, соревнуйся, так же, как, например, в судебном процессе.
Да, адвокат-обвинитель, вперед.
Да, или, например, если, например, две юридические компании хотят предоставлять услуги какому-то большому концерну, эти юридические компании должны предоставить все-таки какие-то подтверждения того, что они действительно являются очень мощными, сильными, какие у них замечательные юристы работают, какие у них были до этого, какие у них были дела, которые они вели.
Да, и да,
также,
да.
Да, соревнуйся с другими лоббистскими компаниями. Лоббистских компаний в Америке очень много. Вот соревнуйся с ними, с тем, чтобы это было прозрачно. Чтобы мы видели, что...
Читал, может быть, вы знаете это точно, Александр, какое-то совершенно умопомрачительное количество лоббистских фирм, зарегистрированных в Вашингтоне.
Ну, да, то, что их число идет не на сотни, а на тысячи, это точно совершенно. При этом они не должны быть обязательно, вы знаете, крупными какими-то компаниями. Это может быть один человек со своим штатом. Это может быть какой-то высокий чин Госдепартамента, который, естественно, ушел на пенсию, сохранив все свои связи.
Я могу себе представить начальника Федеральной службы пищевых продуктов и лекарств в отставке.
Вот. Да, или посмотрите на эту огромную, конечно, компанию. Она занимается не только лоббизмом, но и исследованиями и так далее. Это компания Киссинджера. Вот, ну, конечно, если ты хочешь нанять лоббистом Киссинджера, то гарантированно, что ты получишь лучшие результаты, если чем ты наймешь лоббиста Тюткина.
Ну, конечно.
Но и оплата, соответственно.
Но и сумма гонорара будет.
Несоизмеримая, конечно.
То есть у любого активного политического деятеля, скажем, политико-государственного деятеля в Америке, который обзавелся связями, существенно вырос по иерархической лестнице, у него всегда есть отход в лоббистскую компанию, или он может свою лоббистскую фирму называть сам. Это так?
Это так. И, конечно, если мы говорим о капитале каком-то, то не всегда он выражается в денежном эквиваленте, к связи,
конечно,
контакты. Это может быть один из самых больших вообще капиталов, которые возможны в современной жизни, будь то они...
Да, когда да, голосование, да, а у тебя обязаны тебе 3 сенатора и 12 конгрессменов, я думаю, это хороший аргумент.
Ну, еще бы. И, кстати, вот тоже...
У нас новости, Александр, а после новостей давайте вы закончите, и будут вопросы слушателей. Новости.
Отлично. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Александром Добриным. И, Александр, если вы не против, давайте мы обратимся к нашим слушателям, чтобы они задавали вам вопросы.
Конечно, с удовольствием.
Все. Хорошо, тогда приступаем. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, Александр, такой у меня к вам вопрос. А как в Америке, существует ли такая вещь, как исправительно-трудовые колонии? Или осужденные сидят только в тюрьмах и больше никуда их по этапу не отправляют?
Вы знаете, есть, конечно, у них такое понятие, когда тебе дают срок условно. Это не совсем колония, но это тот случай, когда ты должен появляться раз в неделю, по-моему, в полицейском участке для того, чтобы подтвердить, что ты работаешь, что ты не сбежал, что ты находишься на месте, что на тебя не заведено какие-то новые дела.
Да, и, кстати, после семи ты не можешь никуда ходить.
Там очень жестко.
Ты не можешь якшаться с преступными элементами. То есть в любой момент человека могут изъять и по месту назначения.
Более того, в любой момент... Как таковой исправительной трудовой колонии не существует. Только тюрьмы. Сидят только в тюрьмах и больше никуда их по этапу не отправляют.
Нет, такого понятия, как исправительной трудовой колонии, в Америке нет. Но, опять-таки, если ты осужден условно, это имеется в виду, что это крайне жесткая форма условного наказание, потому что, опять-таки, мало того, что ты должен быть дома, мало того, что ты должен работать, мало того, что не должно быть никаких каких-то новых правонарушений, в любой момент к тебе еще домой может полицейский наряд прийти для того, чтобы проверить, да, находишься ты в это время дома или нет.
Да, вот если ты еще, да, не дай бог, пьяный...
Да, или если тебя поймали, вот то, что в Америке называется driving under influence,
да?
водил машину под воздействием каких-то, значит,
чего-то
средств. Да. Да, и это, знаете, все-таки ведь иногда, ну, просто не зная, как ты оказался в этой ситуации, может быть, просто по глупости, по дурости, дают этим все-таки, благодаря этому условному осуждению, дают возможность тебе показать, продемонстрировать, что ты законопослушный гражданин и что ты не хочешь находиться в тюрьме, куда ты точно попадешь, если еще где-то засветишься.
Я рекомендую очень хороший фильм с Дастином Хоффманом, он называется «Честная жизнь», «Straight Time». Вот там человек по условно-досрочному выходит, и там показано, ну, естественно, он безвинная жертва, но условия там прекрасно показаны. Итак, так, секундочку.
Да, коллеги, пожалуйста, представляйтесь, когда звоните, чтобы я мог конкретно вам отвечать по вашему имени.
Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте.
Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот со спутника видно, там большая территория, огорожена колючей проволокой, с миллионами гробов, так сказать. Вот эти концентрационные лагеря, так сказать, для кого они созданы, так сказать? Вот скажите, пожалуйста.
О, боже мой, с какого спутника? Кто? Александр, пожалуйста.
Да, вы знаете, действительно, эти фотографии попадают в интернет, я сам тоже их видел. Что-то очень странное действительно с этими фотографиями. Если это не фейковые фотографии, то некоторые из американских обозревателей говорят, как вот знаете, вот тоже посмотрите, сколько, например, в одном месте, забыл какой-то штат, там такое количество самолетов.
Да-да-да, пришельцы, пришельцы, инопланетяне, это тоже, да-да-да.
Нет, Леонид, тут немножко по-другому. Такое количество самолетов, которые были построены, включая боевые самолеты, которые никогда не взлетали, в общем-то, на этом вот складе, там буквально, знаете, на миллиарды долларов этих самолетов, которые непонятно для чего были произведены.
Да, и, кстати, могут ли они летать вообще? Тоже у меня сразу такой вопрос возникает.
Да, да, абсолютно. А что касается вот этой территории, опять-таки нужно знать, когда были сделаны эти фотографии. Может быть, они были сделаны сразу после урагана Катрина, когда, помните, ужасные были совершенно бедствия в районе Нового Орлеана, в районе Луизианы, когда просто нужно было куда-то хоронить огромное число этих людей. Я вполне допускаю, что они тогда были так вот и заготовлены. Но честно вам скажу, когда просто видишь эти фотографии, разводишь руками. У меня нет никакого логического объяснения, где, когда и почему эта фотография была сделана.
Так. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей.
Очень приятно.
Пожалуйста, Александр. На основании какого закона были высланы из Америки в 20-х годах несколько тысяч красных в Советскую Россию под конвоем, задолго еще до философских пароходов, когда отправляли просто подкормиться на антисоветских хлебах? И второй вопрос.
Андрей, подождите, я очень...
Депутат от Гавайев, который защищал...
Все, я ничего не слышу.
Я ничего не слышу.
Все, значит, философский пароход – это туда, и философский пароход, сейчас все известно по философским пароходам, и Юрий Николаевич Жуков рассказывал, и Саша Колпакиди рассказывал. Кстати, никто из тех, кто был выслан, а им предлагали все, что угодно этим ученым, кроме Москвы и Ленинграда, никто себя на Западе ничем не проявил. Так... Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Очень приятно.
Вопрос такой. На уровне Верховного суда, на уровне федеральных судей в США, вы исключаете чье-то влияние на их решение или нет?
Спасибо большое.
Сергей Алексеевич, конечно, не исключаю. Мы же уже с Леонидом это обсуждали, то, что назначение судей – это политическое решение. Конечно, это политическое решение. Номинация происходит президентом. Назначает он судью, принадлежащего к своей партии. Редкий был случай, по-моему, один из самых редких случаев, когда Линдон Джонсон, который был демократом, как вы помните, когда он назначил какого-то судью, который оказался более консервативным, чем он предполагал. Mm-hmm. Но это редкий случай. Но это, конечно, политическое назначение. Как на уровне федерального судьи, так и на уровне Верховного суда. Mm-hmm. И более того, американский президент может назначать не просто судью, но и главного судью, если вакансия такая образуется.
Ну, да.
То есть председатель Верховного суда. Вот, поэтому, конечно, влияние остается. Нужно сохранить лицо американскому судье, когда он принимает какое-то решение. Но понятно совершенно, что он остается назначенцем своей партии и своего президента. Влияние очень сильное, конечно.
И, кстати говоря, было одно дело против русского. Как мне объясняли американцы, адвокаты, и даже был один судья, но, правда, не из Нью-Йорка, из другого штата, он сказал, что если бы судили американца, судья бы это дело и к рассмотрению не принял. Но нужно было всем преподнести пример русской организованной преступности, и закатали. И закатали.
Ну, слушайте, конечно, вот опять-таки, Сергей Алексеевич, спасибо вам за вопрос, и... Если вы слушаете, простите, что не ответил на ваши вопросы, потому что ничего не было
не
понятно.
Не было слышно, действительно.
Просто не было слышно. Сергей Алексеевич, ну смотрите, какая ситуация. Вот был такой случай, конечно, и он прецедент большой создал, когда какого-то арабского террориста, какового американцы считали террористом, его выманили в территориальные воды, его выманили в нейтральные воды на какой-то яхте. Его там американские агенты схватили, его привезли в Америку для того, чтобы судить. И адвокаты этого предполагаемого арабского террориста, они сразу поставили вопрос о незаконном киднеппинге. О незаконном похищении человека. На что этот американский судья, это, кстати, был прецедент, которым до сих пор американские суды пользуются. Американский судья отказался вообще рассматривать этот вопрос, потому что предполагаемый террорист, этот самый уголовник, оказался на территории Соединенных Штатов.
Как
он оказался на территории Соединенных Штатов? И это было отметено. И этим прецедентом, кстати, американские суды до сих пор пользуются, когда выкрадывают Вута, когда выкрадывают Романа Селезнева, когда потенциально могут выкрасть кого-либо еще из российских граждан, которые просто непонятно каким образом чудесным, как Элли изумрудного, оказалось на территории Соединенных Штатов. А остальное, как оказалось, просто отметается. Есть влияние, есть какое-то воздействие на такого рода судей? Конечно, со стороны ФБР, со стороны ЦРУ. В порядке вещей бывает.
Так. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Леонид, добрый день, Александр. Я хотела бы задать вопрос, воспользовавшись...
Надо, вопрос задавайте.
Да,
я уже полминуты ушло.
Хотела бы узнать, насколько реалистично в фильмах показываются возможности, допустим, побег из Шоушенка, достать что-то, там, сигареты, там, какие-то материалы или что-то еще. Или это всего лишь кинематография?
Спасибо.
Спасибо.
Очень жестко в Америке, конечно, сейчас подходит к передаче каких-то предметов. Даже когда общаются со своими родными американские заключенные. Кстати, вот в американских фильмах это правильно показано. Никакого личного контакта, только через двойное стекло. При этом еще и полицейский стоит, который... То есть не полицейский,
конечно, охранник.
Охранник, да, который наблюдает за этим.
Но с другой стороны, Александр, извините, я вас перебью.
Да-да.
В тюрьмах существуют уголовные сообщества. Арийское братство, это белые.
Да.
Самые разные организации негров, латинов. Да. И у этих организованных преступных сообществ есть свои ходы, наверняка.
Есть, конечно. Ну, как они есть на самом деле и в наших тюрьмах. И опять-таки вот это такой большой миф о том, что у преступности нет национальности.
Ой.
Ну, ничего подобного. Конечно, и национальность есть. А в Америке тем более там еще и расовая. Различия между различными этими бандитскими кланами. Какие-то формы все-таки они находят. Но поскольку вы побег из Шоушенка упомянули, конечно, это совершенно невозможная в настоящий момент в Америке невозможная ситуация, когда прорывается такого рода ход. Когда Тим Робинс выносит то, что он откопал за ночь, выносит в кармане штанов для того, чтобы высыпать на этом плацу, где они ходят. Из самых известных, конечно, случаев таких вот, все-таки это даже это не то, что показано в «Побеге из Шоушенка», это все-таки «Побег из Алькатраса».
Это все-таки достаточно давнее время, а я бы рекомендовал интересующимся американский сериал «Сыны анархии». Это мотоциклистов, про банду мотоциклистов, которые, естественно, являются организованным преступным сообществом. И вот там показано, какие у них есть связи, на каком уровне, что они могут сделать в тюрьме. Они обращаются к другому сообществу, чтобы они обеспечили безопасность кого-то. И обеспечивают безопасность кого-то.
Вы знаете, я хочу закончить ответ на этот вопрос.
Пожалуйста.
Да, опять, поскольку прозвучало просто название, и вы назвали сериал, и уважаемая слушательница, которая не представилась, сказала про побег, про побег из Шоушенка. Ну, вы знаете, вот когда в американских университетах преподаешь, когда в школах права преподаешь, обязательно в библиотеке есть полный набор американских фильмов на юридическую тему. И про работу адвокатов, и про работу пенитенциарной системы, и про банды. Набор не документальных фильмов, хочу обратить ваше внимание, а набор художественных фильмов. Все должно идти, знаете, в образовательный процесс. На всем американские студенты учатся. Это очень здорово. Я бы это только рекомендовал в библиотеке наших юридических вузов.
Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Сергей.
Да, пожалуйста.
Несколько слов, пожалуйста, о институте судебных заседателей. И вот, если можно, вот эти вот миллионные выплаты, вот там один отсидел там 10 лет, другому там инъект.
Это отсидел несправедливо, вы имеете в виду?
Да.
Вот. Все, спасибо большое, спасибо.
Сергей, поскольку время поджимает, давайте я на второй ваш вопрос отвечу, он более интересный. Потому что первый вопрос более технический, он не может быть, с моей точки зрения, настолько интересен для всех наших слушателей. Ну да, конечно. Вот и что мне нравится в судебной системе Соединенных Штатов? Во-первых, мне нравится смертная казнь. Точка. Но что мне еще больше нравится? Мне нравится то, что смертная казнь, как правило, отсрочена. В среднем лет на 20-25. Это не тот случай, когда Фанни Каплан, скорее всего, судя по тому, что я знаю, конечно, была совершенно незаслуженно поймана.
Да и сразу же еще в бочке сожгли.
Да, на территории Кремля.
Ну, комендант ее расстрелял, и комендант же ее же...
Да, и опять-таки, если моя информация верна... Товарищ Свердлов дал информацию о покушении на Ленина в газеты до того, как это покушение было совершено. Вот, наверное, Юрий Николаевич Жуков, наверное, лучше на эту тему.
Да, это я задам этот вопрос обязательно.
Да, ну вот отвечая на ваш вопрос, очень большая отсрочка смертной казни. Если находят какие-то детали, которые могут оправдать тебя, даже если ты сидишь в ожидании смертной казни, то тебя выпускают. Если ты был незаслуженно осужден, такое тоже бывает, когда ты сидишь, отбываешь пожизненное заключение или какой-то там огромный срок, тебя тоже отпускают. И, вот опять-таки, что мне нравится в этом смысле, тебе выплачивается, конечно, компенсация.
Еще там компенсации же какие-то, ничто не вернет вот этих лет, но компенсации там, по-моему, очень значительные.
Значительные, просто миллионы долларов, конечно, но никто тебе этих лет не вернет. Или вот еще одна такая деталь. Посмотрите, я сейчас статью заканчиваю для одного американского журнала о параллелях в применении военных полномочий, чрезвычайных полномочий во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах и в России. Прямая параллель. В Соединенных Штатах это японцы, это американцы японского происхождения. 120 тысяч человек, которых в ожидании нападения Японии на Тихоокеанское побережье, 120 тысяч человек, 70 тысяч из которых были гражданами Соединенных Штатов, которых просто взяли и депортировали там, в какие-то пустыни, в Аризону и так далее. Кстати, в Америке не принято, в политкорректной Америке нельзя говорить депортация, надо говорить перемещение.
Перемещение, да-да-да-да, relocation, да-да-да-да.
И нельзя называть центра содержания концентрационными лагерями, каковыми они на самом деле являлись. Но когда уже в 80-е годы, когда американское правительство, благодаря, кстати, Верховному суду США, когда согласилось с тем, что эти люди не представляли угрозу Соединенным Штатам, этим японским американцам, американскому японского происхождения, точнее, были выплачены большие компенсации. Вот это, Сергей, опять-таки, спасибо за ваш вопрос, вот за второй вопрос. Это действительно так, и это то, что мне нравится в Америке.
Спасибо, Александр. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Пожалуйста, Владимир.
Насколько сериал «Карточный домик» отображает реалии политической жизни в Соединенных Штатах? Спасибо.
Владимир Сознаевич, не смотрел. Так же, как и этот самый с там, что там, с тронами что-то связанное.
А, «Игра престолов», ну это можно и обойтись.
«Игра престолов» тоже
не смотрел. А вот вам, извините, кстати говоря, Александр, честно, «Карточный домик» для вас, как для американиста, это было бы очень интересно.
Леонид, только благодаря вам, зная, что вы ничего дурного не посоветуете,
я обязательно посмотрю. Вот, и, кстати, вот этот вот самый сериал «Сыны анархии», вот там тоже очень интересно вот то, что происходит в Америке на нижнем уровне, когда банда мотоциклиста, они преступники и так далее, но в городе пусть они лучше будут, свои. А то, если не они, то придут мексиканцы или еще кто.
Леонид записал и «Сыны анархии», да, а вот давайте, да, давайте я тоже порекомендую замечательный совершенно фильм об американских. Это не фильм, это два сезона, которые вышли под названием «Shark», «Акула». Ага. Но это про американского юриста, такого очень агрессивного, Джеймс Вудс.
Его играет.
Да, в главной роли, замечательный совершенно недооцененный американский актер. Кстати, убежденный республиканец. Вот, обязательно найдите. Не уверен, что он дублирован на русский язык, но вот одна из совершенно замечательных фраз из этого сериала, это когда дочь главного героя спрашивает у отца: слушай, а действительно, вот когда 9 членов Верховного суда, например, признают тебя виновным, что ты действительно виновен, на что отец отвечает: нет, это всего лишь означает, что 9 членов Верховного суда считают тебя виновным. Mm. Совсем не факт, что ты виновен. Совершенно замечательная фраза.
Ваш вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо вам за отличную передачу, за гостей.
Это гостю спасибо. Я тут...
Вопрос Александру. В прошлой программе вы говорили о том, что в России происходит слепое копирование опыта других стран, в том числе Америки, и о том, что в Америке полицейский всегда прав. В июне в Госдуме Российской Федерации был внесен законопроект о том, что действия полицейских по умолчанию должны считаться правомерными. То есть, другими словами, происходит очередное копирование лозунга «полицейский всегда прав». Учитывая, что в Америке кандидат в полицейский проходит большой конкурс и жесткий отбор, а у нас набор в полицейский проходит по остаточному принципу, принесет ли такое очередное копирование положительный результат в наших реалиях или будет как всегда? Спасибо.
Спасибо. Хороший вопрос, Александр, пожалуйста.
Замечательный вопрос. Нет, это слепое копирование. Это обезьяничнее. Это подражание тому, чему не надо подражать. Полицейские действительно в Америке, хотя бывают всякие эксцессы, а где их не бывает. Везде бывают майоры Евсюковы, правда ведь? Да, но вот если у нас эту презумпцию правоты, презумпцию того, что полицейский всегда прав, сейчас применить, это будет против справедливости, это будет против, на самом деле, тому, что, с моей точки зрения, в России называется правовым государством. Это ошибка, это большая ошибка.
Это я с вами совершенно согласен, Александр. Совершенно с вами согласен. Именно так. Именно так. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Пожалуйста.
Александр, скажите, пожалуйста, кто у нас препятствует возвращению выборности судей на местах? Ваше мнение по этому вопросу.
Спасибо большое за вопрос, спасибо.
Ну, что получается у нас с выборностью? С выборностью проблемы какие? Те же самые, которые характерны для, в общем-то, для нашего состояния российского государства. То же самое, как с выборностью мэров, с выборностью губернаторов. Когда местные князьки, когда местные какие-то преступные группы, когда они будут определять, кого избирать в качестве судьи на местах, это ничем не лучше, чем когда эти судьи назначаются. При назначении тоже возможны большие, конечно, ошибки, но выборность, с моей точки зрения, сейчас, это некоторое забегание вперед.
И у меня тогда вопрос. Сейчас, я не говорю, это было или нет, не было еще никаких решений. Судья, который закатывает колоссальную свадьбу своему сыну, предположим, в Америке.
Да.
В Техасе. Журналисты, писаки, конечно, раскапывают. Начинается скандал. У этого судьи будущее или он должен уйти в отставку будет?
Честно вам скажу, что таких проблем, как, например, или таких скандалов, которые сейчас, мы знаем, в Кубани разворачиваются,
да,
не буду, опять-таки, все прекрасно знают, о чем я говорю. И вот честно вам скажу, что в Америке таких случаев я не помню. Если бы такие случаи были, то, конечно, американские журналисты это бы раскопали. Когда мы говорим про фейковые ньюс, как CNN, ABC и так,
да,
и так далее, то это фейковый ньюс, когда дело идет о каких-то там международных программах, внешней политике и так далее. Но на местах журналисты работают.
Все.
Если бы такие случаи были,
Александр,
да, мы бы о них
уже
узнали.
10 секунд перебрали. Спасибо огромное. Очень было интересно, я надеюсь, всем, не только мне. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.